Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях матушка Ксения Коляда, жена иерея Владимира Коляды, настоятеля церкви Петра и Павла, Белорусской православной церкви Московского патриархата в деревне Жуховичи, а также продюсер, мама 6 детей, 1 удочеренного, как вас еще назвать, коуч.
Коуч, продюсер.
Матушка, а я вот при обилии всех ваших деятельностей. Вот вы говорили, что ваши родители, поскольку они папа священник, да, и очень много он занимался, ну, не вами в детстве, и вас было 8, да, в семье, получается, если у вас семеро.
Семеро, но одна дочка и сестра умерла моя, поэтому 6. Вот так вот прям по воспитанию 6 было.
Вот ваши собственные дети, не испытывают ли они таких же чувств, как вы думаете, не предъявят ли они вам счета потом, что мама очень много чем занималась, а нами не дозанималась.
Я думаю, что им будет с чем, как это говорят, всегда будет с чем прийти к психологу, так сказать. Да, скорее всего, конечно же, будет. Конечно же, будет, но я всеми силами, насколько я могу, стараюсь уделять им внимание. Например, у нас есть такая традиция, вот я, кстати, про нее не сказала, индивидуальные свидания с каждым из детей. Вот, например, я беру одну дочку, и я говорю, вот у нас с тобой свидание, что ты хочешь? И мы можем пойти с ней куда-то гулять на несколько часов, или пойти в кафе, или какие-нибудь там центры. Я там буду покупать, что она хочет, говорить, играть с ней. И вот дети знают, что им уже вот этот кусочек счастья достанется. Ну и, конечно же, в течение дня тоже, мне кажется, очень важно каждому ребенку каждый день посмотреть в глаза, чтобы он почувствовал, что он есть, через то, что я увижу, что он есть. Поэтому, ну, я как могу, пытаюсь это балансировать. Ну, конечно, уверена, что будет к чему придраться.
Вот я, кстати, слышала несколько раз, и совсем недавно у нас в гостях была замечательная героиня, которая рассказала, что в царской семье была вот эта традиция выгуливать по одному ребенка. Ну, то есть по занятости они не могли, и мама, и папа, да, быть с детьми, но обязательно или мама, или папа по одному ребенку вот уделяли ему день. Поэтому вы напомнили про эту тоже традицию, и мне кажется, это очень полезно и очень важно. Еще мы говорили, знаете, о том, что когда вот ты едешь куда-то с ребенком в машине, то это уникальный путь в закрытом таком пространстве поговорить с ребенком, когда нет времени, то можно просто его подвести, и ты уже очень много про него узнаешь. У меня вопрос сейчас будет очень непростой, матушка. Мы на радио не разговариваем, конечно же, о политике, но мы никуда не можем уйти от того, что мы живем очень непростое время. И вот мы говорили о том, что у вас был или есть, я не знаю, с чем вы работали, это синдром тревожного расстройства. И я думаю, что этот синдром, он знаком сейчас очень многим людям. И наши дети, когда уходят, да, например, в школу, в какие-то коллективы, да, занимаются какой-то деятельностью, вот очень часто вот приходится их успокаивать. Они уходят и как бы подпитываются этой тревожностью, не подпитываются, неправильное слово, подхватывают скорее эту тревожность, да, ее как чешую как-то с них приходится снимать. Вот сталкивались ли вы с этим, с вашими детьми, и как вы с этим вообще работаете? Вот хотелось бы каких-то прям конкретных полезных советов.
У меня сейчас, слава богу, этого нету. Вот в течение 2,5 лет я работала с этим вопросом, и вот как раз все глянуло такое вот, и прям и пандемия, и ну все, что тут происходит. И я такая думаю, вот это да, как мне повезло, как мне Господь дал возможность подготовиться к этому времени, потому что я, наверное, просто с ума сошла. И это дает мне огромную, колоссальную поддержку в работе с клиентами, потому что они приходят, может быть, к стремлению к каким-то целям, но если у человека тревога, она все силы забирает, все мысли на это все забирает, в том числе и на детей. Потом это все, как вы говорите, выкладывается, и
да,
получается,
да,
что вроде бы только тревога у тебя, а получается, что прям все и сразу выходит. Ну, я не знаю, можно ли прям говорить так о теории, как я, это буквально 2 минуты, как работает наш мозг, наше тело и эта тревога. Работает. Тревога приходит в голове у нас от наших убеждений, от нас, ну, в мыслях, грубо говоря. У нас появляются разные мысли. Ну, вот, например, ребенок там идет куда-то, вот он попадет под машину. Это мысль, это не реальность. В реальности он просто идет по правилам, переходит в пешеходном переходе, приходит в школу и возвращается назад. И ничего не происходит. Но у нас в голове это уже произошло. И из-за этой мысли мы сразу же получаем чувства, эмоции. Вот они здесь у нас прям сидят. Это эмоция может быть страха, тревоги, волнения, уныния. Ну, как-то у каждого свое. И вот это нормальные, все чувства хороши, когда они не мешают нам жить. Вот, например, там на 3, от 1 до 10, на 2. Но если уже 4-5, а если 7-9, то человек уже фактически жить не может. Вот, например, если у него тревога на 9, он уже не сможет выполнять свою функцию на работе полноценно. Это реальная проблема. И что дальше происходит? Реакция тела от эмоций, тревоги, происходит реакция тела. Например, мы начинаем потеть или ходить туда-сюда, или у нас начинает болеть голова. Как работать с этим? Начинать, наоборот, не от головы, потому что мы не можем совладать уже с этими мыслями, они все равно приходят к нам в голову, а от тела. Что делать? Например, делать какую-то очень интенсивную тренировку, присаживаться, как-то руками размахивать, вот прям, чтобы пошла кровь, как бы, чтобы сменить химию тела, это называется у психологов. Или, например, ледяной водой вот прямо умыться, такой вот прям холодный, или снегом обтереться. Или, наоборот, взять чашку горячего чая. То есть как-то как это сказать, с телом поработать через физические упражнения, горячую или холодную температуру. Вот очень сильно навлияет. И тогда эмоции немножко уляжутся. И тогда уже можно будет заглянуть в голову, может быть, даже выписать эти мысли. И дальше, как это, с сократовским диалогом, как взрослый человек, проанализировать, действительно ли вот эта объективная мысль, действительно она реальная, или это просто у меня, я фильм посмотрела вчера, и у меня она вот так вот как бы вырабатывает. Вот если говорить о каких-то вот в моих моментах конкретно, иногда, когда начались вот эта военная операция, да, очень страшно было, потому что мы хоть и в Беларуси, но все равно, кто его знает, да, я вот так вот выглядывала в окно и говорила: Ксюш, посмотри, у тебя там ракеты летают, не летают. Все, нормально? Нормально. Вот, все, и иди, делай свое дело. Ну, вот так вот объясняла себе, просто напоминала. Надеюсь, будет вам полезно мои такие, то, что меня выручает.
Матушка, хотела, знаете, поскольку мы часто говорим в программе о том, что мы приносим сплошную пользу, хотелось у вас попросить немного каких-то конкретных советов. Вот мы говорим о том, что вы собираете женский клуб, да, что вы продюсер. Как вдохновить, как укрепить человека, который вот хочет начать какое-то дело, хочет как-то реализоваться. Вот есть у вас какие-то, так сказать, наработки на эту тему?
Как укрепить человека? Ну, я же работаю как от человека к человеку. Вот я могу с вами, да, вам конкретно сказать. Гипотетически это очень сложно, но я могу попробовать. У нас как раз сейчас в нашем проекте с батюшкой мы ведем сейчас проект «Постдуховный рост». Как раз у нас была неделя по самореализации. И мы говорили о том, что самореализация – это когда мы прожили жизнь просто так, когда нас любили просто за то, что мы есть, и когда мы чувствовали любовь Божию. То есть фактически любой человек самореализуется тогда, когда он осознает то, что Бог его любит. Это как раз то, о чем мы с вами недавно говорили. А реализация – это про то, что он дает этому миру. Поэтому, мне кажется, ну, просто нужно начать с того, чтобы понять, что вы вообще хотите, какие у вас есть таланты, сделать диагностику. Для этого есть даже в интернете, я думаю, если покопаться, можно найти какие-нибудь упражнения по, ну, типа, профориентации для взрослых, вот что-нибудь такое, да? Вот. Потом, например, задуматься над тем, а что вы смотрите, какие вы фильмы любите, какие вы передачи любите, что вы любите. Вот прям повыписывайте это, и вы таким образом увидите, ну, хотя бы зону ваших интересов. Но если хотите, вот прям могу сейчас для наших участников вот буквально три вопроса. Первое. Прописывайте 5 профессий, которыми бы вы хотели жизни, которые вы бы хотели прожить. Вот, например, у меня первая профессия, я бы хотела прожить жизнь оперной певицы. Вот я просто думаю, ну это же...
Оперная певица.
Да, для меня это вот верх просто мечты. Это, мне кажется, что-то невероятное. Что у меня... Второй вопрос, да? Второй вопрос. Что я уже имею для того, чтобы прожить эту жизнь? Ну, я умею слух, голос, музыкальное образование. Я не боюсь сцены. Мне нравится ярко одеваться. Да, ну, я не боюсь камеры, например. Ну, вот что-нибудь такое, да? О, у меня уже много чего есть для того, чтобы прожить эту жизнь. И третий вопрос. Какую потребность в этой профессии я хочу для себя закрыть? Вот эти три вопроса, они вам вообще покажут очень-очень много про вас. Вот у меня потребность в признании людей. Таким образом, я могу вот писать книги, вести блоги, давать интервью. И таким образом я, даже не будучи оперной певицей, буду получать вот это признание. Для меня этого будет уже достаточно. А у кого-то есть потребность, например, служить людям. Там кто-то хочет быть доктором. Ну, идите волонтерами, помогайте, поддерживайте разными путями. И все, и таким образом человек может реализовываться. Реализация — это не всегда профессия. Реализация — это когда вы свои потребности реализуете разными путями. И каждый из нас уже может реализоваться прямо сегодня, не ожидая, не заканчивая какой-то новый университет. Вот в этом я убеждена на 100%.
Очень хорошие рецепты и очень хорошие три вопроса. Спасибо большое. И мне, знаете, еще очень понравилось у вас такое высказывание: для того, чтобы купаться в любви, нужно купать в любви.
Угу.
Матушка, прокомментируйте, пожалуйста.
Я помню фразу своего папы, который очень часто говорил: не имеешь любви, делай дела любви, любовь появится. Я не знаю, может, это где-то из святых отцов. Ну, откуда он взял, я не знаю. То есть это отвечает на этот вопрос, да, что для того, чтобы полюбить, или для того, чтобы тебя полюбили, это то же самое относись к другому, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это вот все про одно. Просто делай дела любви. Вот иди уже прямо сейчас делай. Иди к своим детям. Если ты видишь, что твой муж там или твой ребенок, ну вот как бы недолюбливает тебя, и какого-то вот нету коннекта, ну так делай дела любви по отношению к нему. Другой вопрос, что у нас сейчас в постсоветском пространстве очень много созависимых отношений, когда мы вот это купаем в любви в нашем понимании, а другому человеку не нужно. Для этого нам Господь дал речь. Чем мы отличаемся от вавилонских строителей? Тем, что у нас есть речь, где мы можем спросить: дорогой, как бы ты хотел, чтобы вот что для тебя любовь? Как я могу для тебя проявлять любовь? Вот я раньше думала, что для моего мужа это там вот это, а оказалось вообще не это. Вот для него помощь, например, да, когда я с ним еду какую-нибудь конференцию вместе делаем мы, или мы там вместе там убираем его машину, что-нибудь такое. Вот это для него помощь. Или сайт разрабатываем. А когда я ему красивые слова рассказываю, какой он классный, какой он у меня муж... Это все ему приятно, да? Но этого недостаточно для любви. Вот.
То есть купать в любви надо тоже с большим разумением, да?
Однозначно, однозначно. Иначе просто задушить можно этим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях матушка Ксения Коляда. Попадья Поповна. Дочь священника, жена иерея Владимира Коляды, настоятеля церкви Петра и Павла, Белорусской православной церкви Московского патриархата в деревне Жуховичи. Матушка, вот еще один такой стереотип, может, попробую это как-то поаккуратнее сформулировать, чтобы не показаться желтой прессой. Отношения матушки и ее мужа-священника. Есть ли в таких отношениях место романтики? Есть ли какие-то вещи, которые вот вы делаете, чтобы уделять время друг другу, да? Привнести в жизнь какую-то вот романтику.
Да.
Поскольку мы уже говорим о любви, о том, как купать и купаться в ней.
Да-да-да, в тему как раз-таки. Очень в тему наш пример семейной нашей пары. Мы с моим супругом уже 15-й год вместе. Вот 14 лет было в сентябре, как мы повенчались с ним, поженились. И у нас очень хорошие отношения. Мне кажется, что мы с первого дня нашего брака относились к нашей любви как к дару Божьему. И мне кажется, в этом самый большой секрет, в том, что это, мы относились к этому как к неданности. И всегда с ним это обсуждали, что благодарили Бога, благодарили за это и очень-очень берегли. Ну, он всегда говорит, что он не, вообще не в голове даже на миг не думал о там, разводе, да, то есть ты понимаешь, что типа как хочешь, не хочешь, а с этим человеком будешь жить всю жизнь. И таким образом какие-то конфликты, где было очень неприятно, он выдерживал именно, на, ну, как он говорит, да, на том, на тем, что ну, мне нужно сейчас решить этот вопрос, да, я не смогу от него избавиться, да, мне придется это решить. Вот. А у меня он очень хороший человек, а когда мы женились, это был такой расчет на то, что рядом с хорошим человеком я буду только лучше становиться. И вот действительно, благодаря его принятию меня такой, какая есть, смирению перед моими какими-то несовершенствами, я понимаю, что ну, мне прям хочется лучше становиться. Вот. И сейчас, на данный момент, иногда нету сил, иногда там, ну, много работы, еще чего-то. Но я понимаю, что вот если я сегодня не скажу ему доброе слово, сегодня не пойду ему в там, не наложу красиво на тарелочке еду, если его не встречу сегодня, то, ну, завтра может и не настать, во-первых, а во-вторых, потом просто привычка это потихонечку, ну, как бы, да, то есть... Вот сегодня не сделала, завтра не сделала, и потом вообще никогда не сделала. То есть я каждый день просто вспоминаю о том, что мне нужно ему как-то проявить и показать свою любовь. Может быть, я просто пойду его по спине поглажу уставшим, спрошу, какие у него дела. Может быть, ему предложу сделать тебе кофеёк там, или что ты любишь. Там, полежать с тобой, посидеть с тобой, давай фильм посмотрим, что это такое. Вот как я говорила про детей, что я стараюсь свидания с ними делать. Точно так же с батюшкой своим тоже предлагаю ему свидание. У нас как раз сейчас каникулы у детей, мы вот в конце недели с ним поедем в очень красивое место. Дети знают уже, что с нами нельзя. Это вот папа с мамой едут, у них там свое какое-то. Вот поэтому отношения... Это всегда вклад в друг дружку. Ну и он ко мне точно так же относится, поэтому.
Матушка, ну вот еще у меня такой есть больной вопрос, который я всем задаю, потому что вы как мать пятерых, практически шестерых детей с удочеренной дочерью, вот как, что вы скажете? Вот что можно сделать, чтобы наши подростки все-таки, если уходили, то вернулись? Как не перегнуть палку в нашем православном воспитании, как сделать такое слово, не, может быть, неправильно употреблю, но оно мне почему-то пришло в голову, более харизматичной нашу веру.
Мне кажется, что наши слова вообще ничего не стоят. Только дела, только делами, только своим собственным примером. Христианство такого здравомысленного, такого честного, да, искреннего и осознанного. А дети, они это все секут вообще, они все прекрасно понимают, они видят все. Я когда им говорю так, первую неделю поста телевизор не смотрим, они, мама, а ничего, что ты в телефоне сидишь? Да? Ну, то есть сразу же такие вот моменты, они же это сразу же секут все. И такие, о, мы тоже хотим такую работу, сидеть в телефоне. под колом
ну блогера. Ну да, мама же коуч.
Ну, я же блогер еще, да, то есть я же веду все-таки контент у меня какие-то, да, приходится снимать, что-то рассказывать, и те, ну, неважно что, да.
Так.
Так, и мой, значит, первый момент, это вот эта честность в вере собственной. Второе, принятие того, что мои дети могут быть вообще неверующими. У меня как раз-таки моя приемная старшая дочка, она не усыновленная, а приемная. Но это не принципиально. Она мне недавно сказала, она вышла уже замуж, уже там 3 года они в браке, ее муж атеист. И она мне недавно сказала, говорит, Ксюша, ну мы с ней на «ты», потому что мы, у нас не только 10 лет разницы, но я ее мама разрешаю тоже называть меня, как ей хочется. Я говорю, и она мне говорит, Ксюша, я же атеистка. Ну, я так посмеялась, да, говорю, а, то есть ты с кем живешь, ту, значит, то мировоззрение и оставляешь себя. Она такая, ну да. Я говорю, ну то есть, если ты разведешься, выйдешь замуж за католика, будешь католичкой, да? Она такая, ну не знаю, наверное. Я говорю, ну интересно, интересно. Ну, мы с ней расстались, и мне внутри такая боль сильная-сильная, мне так обидно. С 6 лет она моя крестница, с 6 лет, да, я старалась вот этот пример свой показывать. И все там, и в традиции христианской причащать, исповедовать. И вот так вот мне ребенок говорит, я и крест сняла, да, хочется рыдать просто, если честно. Но я себе адекватно говорю, Ксюша, вера – это вопрос веры. Но если ее у человека нету, и он ее никак не хочет подпитывать, это ее выбор. Я ничего с этим не могу сделать, но я могу ее любить, продолжать за нее молиться, говорить Богу о ней, а не ей, о Боге. И это все максимум, что в моих силах. Но если я перестану ее сейчас любить или как-то показывать ей, что ах, ты такая сякая, что это даст? Это только нас еще больше разделит и все. А у нее от этого вера точно не появится. Это ее опыт. И, возможно, ей придется, к сожалению, прийти ну, через что-то больное, наверное, да, возможно, в церковь. А может быть, вообще никогда она не придет. Я не Бог. Вот я прям снимаю себя с пьедестала Бога и говорю, я не Бог, Господи, прими вот за меня это. Я не смогла, сделай ты за меня то, что я не смогла, если надо. Открой ей сердце, если надо ей это. Вот так.
То есть вы не стали, да, ее, то, что называется, катехизировать, да, церковлять, и предоставили это Богу, стали просто молиться о ней.
Катехизация нужна тем, кто задает вопросы. Угу. Я отвечу на любой ее вопрос, и всегда отвечала. Но если я начинаю отвечать на вопрос, давать совет, который у меня не спрашивали, это спасательство. Вот это уже созависимость нездоровая. И неважно, это про христианство или не про христианство. Моя мама сразу запугивает, например. То есть она прямо, ой, значит, через скорби придется это все вам переживать. Вот так вот она мне обычно говорит. Ну, я не сторонник запугивания веры, вообще не сторонник.
Знаете, есть два подхода. То есть, когда мы детям что-то все-таки рассказываем, ну, я просто вот сейчас размышляю вслух, мы что-то рассказываем, и мы, например, ну, грубо говоря, вот какой-то праздник, да, ты приходишь к своим детям, которые находятся... Они взрослые, ну, сейчас про своих рассказываю, они находятся в духовном поиске, и ты рассказываешь, вот такой-то праздник, там, не знаю, всероссийских мучеников, да, и, ну, это я не про сегодняшний день, а для примера, рассказываешь ему, что там, как стояли в озере, как баньку топили, как выскочил один из воинов, да, как пополнились их ряды, их, по-моему, военачальником или охранником, который стоял, да, и тоже зашел в озеро, ну и так далее. То есть история очень красивая. Вот, не знаю, надо это делать, когда тебя не спрашивают. Или вот просто верить, молиться за них и надеяться, что они, если им мозг не проедать, найдут путь домой.
Я не знаю, мне кажется, нужно чувствовать это. Вот там, где в тему сказать, там, где не спрашивают. Ну, сидим, чай пьем, и вы можете свои какие-то... Вот мне кажется, что если вот это в тему, если меня это сейчас волнует, вот сейчас праздник всероссийских мучеников, предположим, меня это волнует, и я хочу поделиться, то я могу это сказать. Но если я вдруг взрослым детям, которые уже по паспорту далеко не дети, начинаю типа училку включать, вот это вот прям точно не надо. Вот прям училку включать не надо. Насколько это возможно уже, когда тебе, когда ты уже взрослая тетя, не включать училку.
Матушка, ну, осталось совсем немного у нас времени, а пользы принесено много, я надеюсь. Вот хотелось напоследок спросить про молитву, про связь с Богом. Вот дайте нам, пожалуйста, какой-нибудь очень полезный лайфхак на эту тему.
Ну, раньше в детстве меня учили читать много молитв, молитва слова, посещать богослужение. А сейчас с возрастом, уже когда я стала самостоятельной христианкой, я больше молюсь своими словами. И для меня очень важно каждый день находить вот эту связь с Богом. Как я говорю, находить Бога. Находить Бога. Так, но мне нужно найти Бога. Вот прямо сейчас где-то уединиться. И вообще в каждом дне я стараюсь, чтобы 4 пунктика таких вот основных у меня было закрыто. Это вот эта вот хотя бы минутка с Богом, а лучше больше, когда вот я прям почувствовала его. Второе – это хотя бы минутка в социуме, то есть быть там с друзьями как-то или… Ну, поскольку у меня блог, у меня в социуме каждый день больше, чем минутка. Побыть с семьей конкретно вот глаза в глаза и побыть самой собой. Вот просто почувствовать, я есть, как мое тело, ничего ли мне не болит, как у меня на душе. Вот эти вот 4 основных таких вот пунктика, это как мое колесо баланса каждого дня. Вот что-то такое. И если что-то из этого выбивается, я сразу же это чувствую, мне плохо. И я себе тогда задаю вопрос, так, что это мне плохо, что-то не так? И вспоминаю, что ага, вот это ты не сделала, не помолилась, ты не чувствуешь Бога, ты одна, ты пошла сама как Бог уже. Корону себя одела и пошла.
Спасибо вам огромное за эту полезную и очень вдохновляющую беседу. Я напомню, что с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях матушка Ксения Коляда, жена иерея Владимира Коляды, настоятеля церкви Петра и Павла, Белорусской православной церкви Московского патриархата в деревне Жуховичи, Попадья, Поповна, мама 6 детей. Спасибо вам, всего вам доброго.
Спасибо, Анна. Спасибо большое за столько много добрых, хороших слов.
Светлый вечер. На радио «Вера».